Часть четвертая. Сезон погони. Эпиграф. Лучше гор могут быть только горы. Строка из гномьего гимна. Местность становилась все холмистее. Если три дня назад на все четыре стороны расстилалась унылая равнина, мерно колыхавшаяся пожелтевшим ковылем, то с некоторых пор земля пошла волнами, ощерилась лесками и растрескалась худосочными речушками, коню по колено. С каждой верстой волны раздавались вниз и вширь, так что дорога в конце концов устала на них взбираться и предпочла обегать. Хвойные леса сменились лиственными, из неизвестных Арсане деревьев, разлапистых, с огромными в ладонь листьями. Вал обозвал их вагурцными жбырами. Ролар смягчил приговор до волчьих орехов, не ядовитых, но малосъедобных. Местами стволы полностью скрывались под плющами, усеянными гроздями мелких цветов. С наступлением темноты они начинали источать нектар и приторный аромат, от которого ломило в висках. Арсана как-то не удержалась, подставила ладонь и слизнула несколько сладких капелек. Отравиться не отравилась, но пошла такими колоритными ярко-синими пятнами, что увидевшие ее поутру Ролар и Вал с просонья в ужасе схватились за мечи, а Лен за живот. Девушка обиделась на всех троих и не разговаривала с ними до обеда, делая вид, что не замечает их лукавых взглядов и последующих сдавленных смешков. У подножия холмов частенько попадались деревеньки. Маленькие домики кучно толпились в низине, а вверх по склону тянулись полоски возделанных полей и садов, при взгляде на которые складывалось впечатление, что местные садоводы привязывают каждое яблочко веревочкой, дабы потом не разыскивать его в крапиве верстой ниже. Жили здесь преимущественно гномы, а то и оседлые орки. Эти предпочитали земледелие стадам истошно блеющих овец, иногда перегораживающих дорогу на четверть часа. Впрочем, встречались и человеческие поселения, и смешанные. Отличить их можно было по тем же садам и скоту. Гномы высаживали плодовые деревья длинными узкими полосами, а сами яблоньки больше напоминали кусты, едва достигавшие пешему человеку макушки. Мелкие темно-рыжие козы алчно косились на них из-за добротной ограды. Люди предпочитали более солидную живность, вроде коров или лошадей, пасущихся прямо среди кряжестых деревьев. А потом горизонт затянуло сизой дымкой, спустя еще десяток верст, уплотнившийся в полоску с зубчатым верхом. «Элгар!» Ролар приподнялся на стременах, хотя лишняя пара вершков вряд ли могла что-то изменить. Путники и так стояли на верхушке высоченного холма. Вернее, Лен на Вольте и Ролар на Повелике. Изящные кобыли к ярде оригинального золотистого окраса с темно-рыжими подпалинами на ногах и на морде. Арсанин венок, упрямо наклонив морду, карабкался в гору, а очередная валова дохлятина с отвращением взирала на холм, не желая начинать восхождение даже под угрозой перекрутки на колбасу, в подробностях описываемой троллем. «Далеко до него?» «Расстояние обманчиво», — ответил Лен. «Если по прямой, два дневных перегона, а нам надо проехать еще не меньше трех. Может, сделаем привал и перекусим?» Лен оглянулся на запыхавшуюся, но довольную Арсану, последние 40 сажений тащившую коня под усы, и в который раз удержался от смеха. К вечеру девушка несколько облиняла, но все равно производила потрясающее впечатление. «Давай! Потом спустимся по противоположному склону. Вал как раз успеет объехать». Тролль уже и сам отчаялся пробудить в своей животине дух горного козла, направив ее влево по дороге. Грязно-бурая кляча на поверку оказалась двужильной, отставая от кьярдов и венка во время галопа, но неизменно настигая, когда те выдыхались и переходили на трусцу. Арсана повалилась на траву, нашарила и отвязала от пояса флягу, сделала несколько жадных глотков. «Уф, хорошо, что Вольха с нами не поехала. Тут и здоровый, ноги переломает. Похоже, тебе действительно удалось крепко ее разозлить». Лен только вздохнул, спешиваясь. «Но», — продолжала девушка, затыкая флягу, — «ты уверен, что настолько крепко?»
Зная Вольху, повелитель Дагевы почесал жеребца за ухом, еще раз глянул на горы и удрученно покачал головой. «Нет».
Я мрачно поглядела в кружку, сверху наполненную некой кислеобразной жидкостью зеленоватого цвета, издававшей ни с чем не сравнимый аромат помойного ведра. «Выпей, малышка!» — с видом матерой отравительницы проворковала Келла. «Тебе сразу же полегчает».
«В смысле, пронесет?»
Вампирка обиженно фыркнула и уже без особых церемоний впихнула кружку мне в руки.
Вкус ничем не уступал запаху, но, зная Келлу, дальше капризничать было опасно. Забинтованная нога, устроенная на высокой подушке, вела себя хорошо, пока ее не пытались использовать по назначению, а для украшения кровати она очень даже годилась. Велька взирала на объемистое дело своих рук с плохо скрываемой гордостью. Магический лубок она накладывать не стала и мне не позволила, мол, чтобы чувствовала серьезность своего состояния. Убедившись, что кружка опустела, Келла с усмешкой щелкнула меня по подбородку, заставив от неожиданности проглотить оставшееся во рту зелье. Я как раз прикидывала, куда бы его понезаметнее сплюнуть. Игнорируя возмущенное сопение пациентки, травница прихватила свечу и вышла на кухню, прикрыв за собой дверь. Я устало откинулась на подушку, глядя в серый квадрат окна. На улице с момента отъезда друзей не утихала непогода. Ветер обрывал с деревьев остатки листвы, с волчьим подвыванием гнал на запад низкие лохматые тучи, то и дело разражавшееся дождем в знак протеста. Голова была тяжелая, познабливала, но о сне я даже не думала. Ну куда их понесло? Первая неистовая злость на Лена, чтоб ты провалился, мерзавец, сменилась обычной. Ну погоди, что у меня? Потом тревогой. А вдруг и в самом деле провалится? Потом настоящей паникой. А вдруг уже провалился? Леший с ней, с помолвкой. Мне больно-то и хотелось. Мои друзья где-то там продираются сквозь ураган, мокнут под дождем, сражаются за меня, а может и погибают. А я валяюсь в постели, разобидевшись из-за какого-то дурацкого кольца. Не дождетесь. Травницы тихонько шушукались на кухне, изредка сдержанно подхихикивая и позвякивая флаконами. Видимо, делились опытом, не подозревая, какой черной неблагодарностью планируют отплатить им их подопечная. Правда, планировалось пока что-то не очень. Уйти из дома незаметно от Келлы — дохлый номер. Вампирша засечет меня уже на пороге. Можно, конечно, усыпить ее заклинанием, но тогда на меня немедленно накинется Велька. Не боевыми же пульсарами в нее швыряться. Не то чтобы стыдно, лучшая подруга все-таки, но ведь как засветит в ответ, мало не покажется. И что потом? Сумка лежала на стуле, меч висел на его спинке, одежда, скорее всего, в шкафу. Но как быть с лошадью? Пешком я далеко не уйду, а деревенька глухая. Вряд ли мне здесь вообще можно будет раздобыть скакового коня, тем более ночью. Я живо представила себя верхом на пузатой кляче, в темпе пахоты, бредущей по редколесью, и возмущенных травниц, легкой трусой бегущих по обе стороны и наперебой читающих мне морали. Бррр. Я поежилась и повыше натянула одеяло. Нет, надо все тщательно продумать. Попытка у меня будет только одна. Потом эти гарпии не постесняются приковать меня к кровати, в самом прямом смысле слова, колодезной цепью, на которую Келла с вожделением покосилась при словах Лена, но, видимо, решила оставить этот радикальный метод на крайний случай. И тут в дверь забарабанили, да так громко и отчаянно, словно вознамерились продолбить ее насквозь, если хозяева не пошевелятся. Разговор мгновенно оборвался. Скрипнул стул, а за ним щеколда. Шум дождя резко усилился. Из-под двери потянуло сыростью и запахами мокрой земли.
«Девоньки милые, спасайте!»
— затараторил плачущий мужской голос, то и дело срываясь на всхлипы.
«У меня там жена рожает, цельные сутки минули. Да что ж то никак! Измучилась уже она вся! Не соизволите ли взглянуть, я уплачу, не сомневайтесь!»
Послышалось приглушенное звяканье. Одна монетка, видимо, выскользнула из трясущихся рук и упала на пол, прокатившись через всю кухню. «Там это где?» — с холодной деловитостью уточнила Келла.
«На другом конце села, домов через 20. Мне своячница сказала, мол, остановились у ее соседки две знахарки, хоть и молодые, но справные. За 5 минут ее от ячменя исцелили. Вот я и подумала, может, соблаговолят?»
«Ясно», — оборвала 300-летняя вампирша. «Подождите минутку на улице, мы посоветуемся». Мужик беспрекословно выскользнул во двор. Монета, похоже, так и осталась лежать где-то под столом. Судя по воцарившейся тишине, совещание травниц заключалось в обмене многозначительными взглядами. «Я пойду», — наконец решила Келла. «Мне приходилось принимать роды у человеческих женщин. Немного сложнее, но принцип, в общем-то, один. А ты не спускай глаз с нашей рыжей вредины». Я мысленно погрозила травнице кулаком. У меня такое ощущение, что она что-то замышляет.
«После 10 капель медовой сновидицы?» — скептически фыркнула Велька.
«Она бывшая хранительница, а на вампиров человеческие зелья действуют слабее. Мне бы понадобилось не меньше 40».
«Запомним», — мстительно подумала я.
«По крайней мере, она еще не спит. продолжала Кела, утверждая меня в мысли, что с такими друзьями и врагов не надо. «Так что на всякий случай не выходи из комнаты до моего возвращения».
«Хорошо», — ответила Велька. «Возьми пару полотенец и вот эти флаконы. В темном настойка».
Травницы перебросились еще парочкой профессиональных фраз и наскоро распрощались. Обе двери, входная и внутренняя, хлопнули одновременно. Я поскорее закрыла глаза и выровняла дыхание. Велька подошла к постели, наклонилась, разглядывая мою подозрительно умиротворенную физиономию. Я хотела всхрапнуть для достоверности, но подумала, что это будет уж перебор. Удовлетворенная осмотром, травница устроилась на стуле возле окна, спиной к нему, поставив на подоконник блюдечко с горящей свечой и положив на колени толстенный фолиант. Я коварно наблюдала за подругой из-под полуприкрытых век. Тень от ресниц давала прекрасную маскировку. Кела вернется не раньше, чем через час, а то и на всю ночь застрянет. Посмотрим, насколько Вельки хватит. Помнится, когда мы по ночам вместе к экзаменам готовились, то и дело друг друга в бока пихали. Один вид миленько исписанных страниц вызывал неукротимую зевоту. «Вольха!» — негромко позвала девушка, отрываясь от книги и в упор глядя на меня. Мне понадобилось огромное усилие, чтобы не вздрогнуть. Зато травница, выждав, облегченно вздохнула и расслабилась, закинув ногу за ногу. Повыше приподняла книгу, и я чуть не застонала от злости. В руках у Вельки был любовный эльфийский роман, еще и с гравюрами. Над таким она запросто могла просидеть до рассвета. Прошло около получаса. Зелье начало действовать, но, как Кела и предполагала, не столь сокрушительно, и я упрямо боролась со сном. Травница тихо рыдала в платок, изредка выныривая из него, чтобы прочесть еще парочку душещипательных строк и начать истекать слезами с новой силой. Учитывая, что все порядочные любовные истории заканчиваются либо свадьбой, либо смертью, дело явно шло ко второму. Дождь превратился в косой ливень, сердито тарабанящий по крыше. Небо прорезала ветвистая молния, где-то на западе ворчливо отозвался гром. Велька зябко передернула плечами и, не отрывая взгляда от книги, отодвинулась от окна. Не прошло и 5 минут, как из него снова плеснуло холодным белым светом, в котором мелькнуло и тут же растворилось во тьме черная, жуткая, выщеренная морда с горящими глазами. Пожалуй, даже ведро ледяной воды не оказало бы на меня столь бодрящего эффекта. Сонливость как ветром сдула. Я судорожно впилась пальцами в тюфяк. «Уходи! Хотя бы шагни в сторонку за угол дома, пока она тебя не заметила!» Свеча затрещала и вильнула огоньком, сколыхнув тени. Травница мельком глянула в окно и, успокоенная, снова погрузилась в чтение. «Так, теперь самое главное — взять себя в руки и сосредоточиться. Вопрос не в том, сумею ли я это сделать, а удастся ли провернуть задуманное незаметно от Вельки. Хоть она и прекрасно владеет практической магией, такого чутья на нее у травницы нет. И если медленно, осторожно сконцентрировать на крыше вон той сараюшки за огородом разряд достаточной силы...» Сердцевина тучи полыхнула грязно-багровым. В следующее мгновение оттуда стрельнула изломанная, раздвоенная к низу молния, которая, разъяренная гадюкой, с грохотом и треском впилась в сарай обоими зубьями. Сноп искр взметнулся выше деревьев. Горящая солома брызнула во все стороны. Невзирая на дождь, пламя охватило сарай сверху донизу. Внутри истошно замычала корова, заблеяли овцы. Не будь Велька так ошеломлена, она бы сообразила, что соседка непременно предупредила бы ее о запертой в хлеве скотине. Да и кто станет держать коров в дощатом сарае посреди огорода? Выронив книгу, травница вскочила и метнулась к двери, потом обратно, растерянно уставившись на меня. Я, не открывая глаз, пробормотала что-то неразборчиво жалобное и отвернулась к стене, натянув одеяло до самой макушки. Не успела лязгнуть щеколда, как я уже сидела на кровати с скороговоркой нашептывая заклинание. Одним взмахом скользнувшего в руку меча вспорола и содрала ворох бинтов вместе с лубками, спустила ноги на пол и рванулась к стулу с одеждой.
«Эх, зараза!»
Добавила обезболивающий компонент. Потрогала прикушенную губу, слезнула кровь с пальцев, уцепилась за спинку кровати и кое-как встала. Опухшая, веселенькой синюшной расцветки нога с трудом протиснулась в штанину, наотрез отказавшись ради этого сгибаться. Подковыляв к окну, я распахнула ставни. Науськанный ветром дождь хлестал по лицу, как мокрый веник. Несмотря на спешку, Велька, скорее всего, зачаровала дверь, а мне некогда разбираться, как именно. Травница очень скоро сообразит, что большая часть пламени иллюзорная,
да и взывающих о помощи буренок в сарае не наблюдается. Стиснув зубы, я полезла в проем. До середины процесс шел довольно успешно, но потом моя здоровая часть закончилась и началась негнущаяся. Мысль, что побег сорвется только из-за того, что я застряла в окне, придала мне сил все-таки из него выкарабкаться и плюхнуться в какие-то цветы под подоконником, и до меня имевшие весьма пожеванный вид.
«Смолка!» —
надрывным шепотом возопила я. Только далекий шум дождя по листве и далекий треск затухающего пожара. Я застыла на коленях, чувствуя, как меня с новой силой захлестывает отчаяние. Неужели померещилось? Что еще Кела подмешала в мое снадобье? И что же мне теперь делать? А потом кобыла беззвучно выскользнула из темноты за моей спиной, доверчиво ткнувшись мне в щеку бархатистым храпом. Мокрая, всклоченная, с выхваченным из гривы клоком, но живая и такая родная, что я чуть не расплакалась. «Ты уж прости меня, девочка!» — пробормотала я, дрожащей рукой, нащупывая конскую холку. «Я тоже не в лучшей форме, но мы должны это сделать!» «Гхрьёбкурат! Смолка, ты не могла бы присесть? Я и с двумя-то ногами еле до твоей спины допрыгивала!» Лошадка шумно вздохнула и, помедлив, согнула колени. Я кое-как вскарабкалась в седло, уцепилась за переднюю луку и легонько ткнула кобылу левой пяткой. Смолка с явным трудом выпрямилась, постарушище закряхтела, но все же тронулась с места. Я нашарила левое стремя и тоскливо посмотрела на правое. Надо было сразу ногу вдеть. В висячем положении она еле шевелилась. Ладно, пусть болтается. Все равно я ее почти не чувствую. Мы уже наполовину выехали из ворот, когда очередная молния на мгновение выбелила округу, очертив в проеме огородной калитки силуэт страшнее упыря, злее Василиска и опаснее дракона.
«Вольха!»
Я вздрогнула и прижалась к седлу, как нашкодившая кошка. Впрочем, в появлении разгневанной травницы были и положительные моменты. От страха я каким-то чудом ухитрилась подтянуть и запихнуть сломанную ногу в стремя. Смолка, сообразив, что вряд ли хозяйка таким оригинальным способом выказывает радость от встречи с этим дивным видением, поспешно ускорилась. Вниз по улице, куда легче драпать. Пару раз споткнулась, потом вроде бы оклемалась и пошла тяжелым галопом. Гром бухнул с большим опозданием, где-то далеко за лесом. Гроза уходила. В тучах наметились просветы, но пока что даже из них сыпал редкий дождь. Село тонуло во мраке. Окошки светились только в нашей и еще в одной избе, к воротам которой мы как раз и подъезжали. Привлеченная скрипом двери, я, не удержавшись, бросила взгляд во двор и впервые всерьез задумалась, за что же боги меня так не взлюбили. На крылечке показалась Келла. За ней, непрестанно кланяясь и бормоча, «Да благословят тебя боги, деточка!» семенил давешний мужик, пытаясь всучить вампирше, если не кошель, то хотя бы холщовую торбу, из которой торчали две хладные утиные лапы. На заднем дворе, возмущенно на два голоса, орали новорожденные. Травница сухо отнекивалась, но вид у нее был довольный. Именно что был. Потом она увидела нас со Смолкой. Как на грех, вдоль длиннющей улицы сплошной стеной тянулись двухоршинные заборы. В другое время кобыла играючи бы взяла такую преграду, но сегодня был определенно не наш день. Я бы даже сказала, месяц. Обратный путь перегораживала Велька, и я логично рассудила, что хрен редьки не слаще. Хотя...
«Вольха!»
Голос Келлы перешел в ультразвук. Увы, я слишком хорошо знала, что это означает, а посему любоваться на дальнейшее развитие событий не имела ни малейшего желания. И, малодушно надвинув капюшон по самый нос, что из силы саданула лошадь здоровой ногой. Возможно, я пропустила самое увлекательное. Например, отца, заметно прибавившегося семейства, картинно падающего в обморок, отнюдь не от счастья, но ничуть об этом не пожалела. Мы едва успели пролететь мимо ворот, как из них, точнее уже над ними, наперерез нам вырвался клыкастый сгусток мглы, шумно хлопающий крыльями. Не успел, пронесся за спиной, обдав ветром, и с разочарованным воем пошел на разворот, вверх и влево. Смолку он тоже впечатлил. Если раньше доски заборов просто мелькали перед глазами, то теперь слились в сплошную полосу, в которой темными пятнами проскакивали ворота под широкими козырьками. Задремавшая посреди дороги собака в последнюю секунду с визгом вывернулась из-под лошадиных ворот. Кобыла, споткнувшись, вильнула в сторону, а над нами прошелестел и, далеко обогнав, впечатался в дерево ярко-зеленый пульсар. Не взорвался, а словно размазался по стволу, в считанные мгновения опутав его мерцающими нитями ловчей сети.
Я мотнула головой, капюшон упал на плечи. Следующий пульсар сделал изящную петлю и отправился по обратному адресу. Естественно, не долетел, но, по крайней мере, помешал Вельке сотворить еще один. «Да когда же эта улица, наконец, свернет или кончится? Мы тут как на ладони, травница даже не обязательно видеть нас, чтобы сыпать заклинаниями». Визг неумолимо приближался. Мои волосы, не выдержав противоборства между ними и встречным ветром, встали дыбом. С трудом удержавшись от соблазна бросить поводья и зажать уши ладонями, я выкрикнула несколько слов, не услышав собственного голоса. Вампиршу отбросила в сторону и несколько раз перевернула в воздухе, но отказаться от погони не заставила. Впереди, наконец, показался частокол околицы, а за ним темное поле, совсем уж непроглядными комьями, перетекающих друг в друга перелесков. Створки ворот медленно поползли нараспашку, натужно скрипя окутанными дымкой скобами. Открылись примерно на треть, вздрогнули, замерли и, подумав, качнулись обратно. Я стиснула зубы. Несмотря на ночной холод, по виску скользнула капля пота. Ворота одним рывком распахнулись во всю ширину и также охотно захлопнулись. «Да кто из нас магистр практической магии, в конце концов?» Я усилила нажим. Велька тоже не сдавалась. Ворота приближались с угрожающей скоростью, клацая створками, как дракон пастью. Смолка обреченно прижала ушки и, похоже, зажмурилась, не сбавляя хода, ибо сзади снова нарастал не менее многообещающий вопль. Последний отчаянный всплеск силы, и створки сомкнулись на самом кончике конского хвоста, оставив себе на память клок волос. Вопль оборвался глухим ударом, ворота прогнулись и спружинили обратно. Стало слышно, как захлебываются лаем собаки. В хатках один за другим вспыхивали огоньки. Кобыла арбалетным болтом влетела в лесок, напролом прошуршала по кустам и, только оставив позади сажений 300 чищобы, перешла на рысь, а затем и на шаг. Над головой, в просветах между кронами деревьев и клоками туч, мерцали звезды. Мокро хрупали суши под копытами, в глубине леса уныло переухивали совы. Осыпающиеся с веток капли стучали по куртке и холодили неприкрытую макушку. Капюшон казался чем-то далеким и недоступным. Я бессильно привалилась к лошадиной шее и закрыла глаза.
«Не было тут у таких, господин хороший!» Мужик нервно облизнул губы. «Уже 2 недели никто этой дорогой не проезжал, ага!»
«Брэша!» — безжалостно прокомментировала девушка, казалось бы, целиком поглощенная заплетением длинной русой косы. «И изба, небось, сама собой сгорела!» Второй разбойник кивнул на еще дымящийся сруб посреди деревеньки. В соседних домах слышалась приглушенная возня, но кроме трясущегося от страха местного пьянчуги, никто к путникам выйти не отважился. Да и того, скорее всего, просто-напросто вытолкали на заклание.
«Ага!»
Пьянчушка, как завороженный, таращился на светловолосого главаря шайки. Выбор был невелик, зато впечатляющий. Рассеянно поигрывающий ножом тролль, неприкрыто ухмыляющийся вампир и хмурая пятнистая девушка, вооруженная не хуже иного наемника.
«Вьюшку на ночь неплотно прикрыли, уголек и выпал».
«И прямо в солому», — с фальшивым сочувствием поддакнул вампир.
«Ага, для завтравой растопки. Тут оно и заполыхало».
«Какое несчастье!» — с каменным лицом посочувствовала девушка. «Нет», — спокойно сказал светловолосый, тоже в упор глядя на мужика, но разговаривая словно сам с собой. «Через заячий гай мы не поедем, и не упрашивайте, и наверняка обжитые какой-нибудь плотоядной пакостью. Да и крюк по восточной дороге нам тоже ни к чему». Злосчастный собеседник почувствовал, а остальные услышали, как клацают у него зубы. Темноволосый продолжал задумчиво изучать остатки избы. Вокруг прогоревшего насквозь сруба не было даже ободка пожухлой травы, а на соседних крышах ни единой черной точки от искр, как будто пепелище откуда-то принесли и плюхнули посреди нетронутого огородика. Гасить его тоже не пытались. Скорее всего, не успели даже глазом моргнуть, как магическое пламя поглотило все, что могло гореть.
«И что же нам, бедным, остается?» Задумчиво продолжал незнакомец, негромко похлопывая себя ладонью по бедру. Выходило буднично и оттого невыразимо жутко. Черный жеребец под ним стоял как вкопанный, недобро посверкивая змеиными глазами. «Самая удобная и короткая тропка через клеверную лощину, по которой мы бы и поехали, кабы не ваш дружеский совет, которым я, мерзкий выродок, паскудное исчадие тьмы, чтоб не провалиться, пожалуй, пренебрегу».
«А «Простите!» — только и сумел выдавить мужик, чувствуя, что вот-вот душа сама вылетит из онемевшего тела, не дождавшись логического окончания беседы.
«За что?» — светловолосый недоуменно изогнул бровь. «Вы же мне ничего подобного не сказали?» «Бывайте здоровы, добрый человек, и спасибо за помощь».
В воздухе сверкнула серебряная монета, шлепнувшись в пыль. Черный жеребец всхрапнул и будто развернулся на задних ногах. Всадник даже не шелохнулся, как будто составлял с ним единое целое. Золотистая кобыла беззвучно с кошачьей грацией повторила полуоборот, подчиняясь едва заметному движению седока. Остальные попросту прикрикнули на лошадей, дергая за поводья.
«Не за что!»
Искренне проблеял мужик и, чуть всадники скрылись за холмом, сел прямо на дорогу, тупо таращась на блестящий кругляшок с чеканным королевским профилем. Такого стоящего повода напиться ему уже давно не подворачивалось. Пожалуй, на целый месяц хватит. И не ему одному.
«Арсана, погоди! Ты не туда свернула!»
Девушка осадила проскочившего развилку жеребца и сдала назад. Еще раз глянула на указатель, потом удивленно на вампира. «Но ты же сказал...» Лен отрицательно покачал головой, делая друзьям знак подъехать поближе.
«Он знает, что мы за ним гонимся, иначе не стал бы так демонстративно запугивать селян, чтобы те с прямо-таки выписанным на лицах враньем указали нам неправильное направление. Да еще это изба. Любой дурак догадается, что дело нечисто. Тут даже телепатом быть не надо». На это он и рассчитывал. А еще, что ни один нормальный человек и так не сунется во вражеское урочище.
«Ох, и угораздило же меня связаться с ненормальными вампирами!» вздохнула Арсана, вслед за друзьями разворачивая коня к заячьему гаю. «Но зачем им понадобились такие хлопоты? Неужели нельзя было просто проехать мимо деревни лесками?»
«Просто не получилось. Под одним из них пала лошадь, и они отобрали верхового коня у здешнего старосты. А когда тот попытался протестовать, сожгли его избу».
Лен покосился на сизую нитку дымка, струящегося, словно бы и из макушки холма. И, помедлив, неохотно добавил.
«Вместе с ним и его женой».
Девушка зябко передернула плечами. Вампир продолжал.
«А поскольку такое не скроешь, негодяи решили извлечь из ситуации дополнительную выгоду, направить нас по ложному следу или устроить засаду. Толковых дорог здесь две, прямая и объездная. Видимо, перекрыть обе дороги им не удалось, и они хотели быть уверены, что мы выберем первую».
«Ну, почему бы нам тогда не выбрать вторую?» — жалобно поинтересовалась Арсана, когда венок споткнулся на первой колдобине, чуть не оставив лязгнувшую зубами девушку без языка.
«Потому что она втрое длиннее, хоть и безопаснее, а мы торопимся. Впрочем...»
Повелитель Дагевы окинул венечанку, а за ней всех остальных испытующим взглядом.
«Разве я кого-то заставляю с собой ехать?»
«Ну и прогнать не можешь», — дерзко парировала сотница.
Ролар и Вал только заухмылялись, мол, даже не надейся, голубчик, никуда ты от нас не денешься.
Возразить, как и в предыдущие 132 раза, было нечего. Настояв на соблюдении старинного обычая, Леон сам поймал себя в ловушку, и теперь ему осталось только досадливо подогнать жеребца каблуками. Заячий гай оказался хмурым еловым бором, опоясанным проселочной дорогой, каковая и носила гордое название «объездной». От нее под прямым углом ответвлялась ведущая в чащу тропка, не сказать, чтобы утоптанная, но вполне заметная. Видимо, сюда частенько захаживали дровосеки и охотники, привлеченные многообещающим названием. Арсана не любила такие леса. Вроде бы и не слишком дремучие, но мрачные и неприветливые, с постоянным ощущением недоброго взгляда в спину. В конце лета из птичьих голосов в макушках деревьев осталось только редкое воронье карканье, по жизнерадостности не уступавшая разве что волчьему вою. Друзья деликатно сделали вид, будто венок случайно перестроился из конца в середину цепочки. В первый овраг они уперлись спустя четверть часа. Спуститься по пологому склону удалось довольно легко, Лен и Ролар даже не спешивались. За широкой мшистой котловиной поднималась практически отвесная стена с угрожающей выпущенными когтями рыжих еловых корней. Тропинка, даже не пытаясь к ней приблизиться, уверенно заворачивала вправо. Путники не стали с ней спорить.
«Хоть бы она нас в болото не завела», — забеспокоился Ролар, заметив на кочках мелколистные нити, только начинавшие розоветь клюквы. «Просто низинка, настоящих трясин здесь нет.
Лен, не удержавшись, рискованно свесился с седла и выдернул из пышного мха крепенький пузатый боровичок. Дорога шла под горку, но склон не рос, постепенно сглаживаясь, и вскоре Вольту удалось на него заскочить. Конь гордо вышагивал по самому краю, пока к нему не присоединилась Повелика, а за ней и остальные лошади. Тропа снова уводила в чащобу, возвращаясь на прежний курс. Арсана ожесточенно воевала с клещом, проявившим повышенный интерес к ее шее. Ролару, заикнувшемуся было, что на его месте должен был быть я, выразительно продемонстрировали постигшее кровопийцу возмездие. Повелика поравнялась с Вольтом и попыталась играючи цапнуть его за холку. «Знаешь, что меня беспокоит больше всего? Он нас постоянно опережает». Ролар дернул за правый повод, и кобыли клыки в холостую щелкнули в пяди от цели. Жеребец ехидно фыркнул, но даже морды к нахалке не повернул. «И я не о расстоянии», — добавил Ролар. Лен хмуро кивнул. Им еще ни разу не удалось предотвратить удар, лишь свести к минимуму его последствия. Даже сейчас, пробираясь оврагами и упиваясь своей прозорливостью, они играли по навязанным им правилам и на вражеском поле.
«Верно», — ответил Лен, — «и у меня такое ощущение, что они не только знают о погоне, но и рассчитывают на нее».
«Предлагаешь вернуться?»
«Предлагаю. Вам».
Орлисец смиренно склонил голову и с изысканнейшей учтивостью осведомился. «А не пошли бы вы лесом, повелитель?»
«Уже иду», — усмехнулся Лен, направляя Вольта в разлом следующего оврага, по дну которого неспешно струился широкий темный ручей. «У меня нет выбора, Ролар. Мне надоело сидеть и ждать очередного удара в спину. Добро бы в свою, но ее я им не отдам. Даже если для меня она будет потеряна навсегда».
Копыта поехали по рыхлой иглице, и Вольт, распахав широкую борозду, с разгону влетел в ручей по самое брюхо. Лен торопливо поджал ноги, но тут конь подскользнулся уже на иле и припал на круп, макнув седло до края луки. Сверху захихикали и не менее злорадно заржали. Повелитель Дагевы, героически удержавшись от первого пришедшего на ум комментария на троллем языке, погрозил насмешником кулаком, а Вольт, сердито всхрапнув, напрягся и со звучным плюхом выскочил из воды. Пока отыскали более надежный и пологий спуск, свели и втолкали коней на противоположную сторону, вымотались так, что, наткнувшись на полянку с кострищем, решили сделать привал. Собранные по пути грибы почистили и сыпали в общий котел. Лен вылил воду из сапог и подсел к костру, присматривать за процессом варки, а заодно сушиться. Вал, по воинской привычке использовать для отдыха каждую спокойную минуту, растянулся по другую сторону костра и тут же гнусаво захрапел. Ролар отправился на разведку, с трудом отделавшись от увязавшейся за ним повелики. Лошадь непременно хотела составить компанию обожаемому хозяину, фыркая и кусаясь на попытке повернуть ее назойливую морду обратно к стоянке. Арсана, подвязав венку торбу с овсом, попыталась незаметно отлучиться в кустике, но Лен, не оборачиваясь, махнул рукой в противоположную сторону. «Лучше вон в те». Девушка залилась краской по самые уши, но тем не менее с вызовом поинтересовалась. «А эти ты и для себя застолбил?»
«Нет, просто в них упырь сидит», — беззаботно пояснил вампир, пробуя выуженный из кипящего хлебова боровик.
Грибы сильно уварились, но высыпанная в котелок крупа поправила дело.
«Шо?»
Арсана шарахнулась от такого уютного с виду орешника. Оглядевшись, подобрала с земли увесистый обломок сука и запустила им в гущу ветвей. Кусты недовольно заурчали, в просвете мелькнуло что-то серое и безволосое.
«Хм, теперь порядок», — прислушавшись, объявил Лен. «Можешь идти», — он удрал.
«Спасибо, что-то не хочется»,
— буркнула девушка, подозрительно присматриваясь к листьям, которые колыхались от ветерка.
«А раньше не мог предупредить?»
«Зачем? Он один, а нас много. К тому же нежить обычно не рискует связываться с вампирами. Не хотелось беспокоить тебя по такой ерунде».
«И правда, ягодрубница, всего-навсего упырь, истекающий слюной в ожидании первого, кому приспичит прогуляться», — съязвила венечанка. «А он точно ушел?»
«Точно. Честная повелительская».
Верховная ведьма, услышав это словосочетание, мигом принимала охотничью стойку, но не столь искушенная в общении с повелителями Арсана Помявшись, все-таки решилась отлучиться с полянки. Очень недалеко и ненадолго. Лен тихо порадовался, что не проговорился ей о голодной выверне, уже давно крадущейся следом за путниками, но тоже все никак не решающейся подзакусить. По сравнению с тем, что поджидало их на короткой дороге, это и в самом деле было мелочью. Ролар вернулся с обнадеживающими вестями. До опушки осталось меньше четверти версты, и всего один овраг, да и тот неглубокий. Все то же чутье бывалого наемника разбудило тролля за секунду до того, как Лен попробовал кашу и счел ее готовой. За неимением мисок сомнительное темно-коричневое варево разложили по кружкам и, обжигаясь, слопали прежде, чем она успела остыть. Быстро собрались, залили костер и снова тронулись в путь. По сравнению с двумя предыдущими, третий овраг показался канавкой. В него без возражений соизволила спуститься даже упрямая кляча вала, при подъеме всего пару раз легнув Ролара, который подпихивал ее в круп. Арсана лично обнаружила выверну, причем неизвестно, кто испугался больше. Во всяком случае, нежить драпанула со всех восьми ног, искренне сожалея, что ей нечем зажать уши. Из леса они выбрались как раз в том месте, где от объездной дороги словно по заказу отходила ведущая на юго-восток тропа. Шутливо поздравили друг друга с успехом, вытрясли из волос иголки и снова направили коней, чуть наискось голубоватой кромки на горизонте. Они проехали не больше полуверсты, когда Арсана случайно оглянулась и охнула.
«Вы только подивитесь!»
Над оставленным позади лесом поднялся высокий столб пламени, красно-багровыми разводами расплескавшись по изнанке облаков. Понять, где он возник, над прямой или над объездной дорогой, с такого расстояния было невозможно, как и представить, что осталось от неосторожного путника, кем бы он ни был. Друзья, не сговариваясь, подхлестнули лошадей. Все оказалось не так уж плохо. Кобылка прямо на глазах оживала под моими пальцами, чутко ощупывающими ее с головы до ног и попутно залечивающими мелкие порезы и ссадины. Глубоких ран оказалось всего 3 или 4, на холке, за которую, видимо, хватанули зубами. Они слегка нагноились, но более серьезных последствий укуса я не обнаружила. Правда, глаза у Смолки были какие-то диковатые, с неестественно расширенными зрачками, но, судя по повышенному интересу, проявленному кобылой к моему завтраку в виде мятой краюхи, скоропостижная кончина ей не грозила. Рассвет застал нас неподалеку от какой-то деревеньки. Я тоскливо покосилась на дымящиеся трубы, сулившие тепло и горячий завтрак, но въехать в селение не решилась. Вдруг там меня уже поджидают с распростертыми руками или, хуже того, крыльями. А посему я кое-как сползла с кобылы возле самого дальнего стога на сжатом поле за околицей и зарылась поглубже в солому, то ли проснувшись, то ли очнувшись, ближе к полудню. Смолка благодарно ткнулась мордой мне в ухо, чуть не свалив с ног. Вернее, с одной ноги. На сломанную я старалась не опираться, держа ее слегка отставленной в сторону. Магия успешно сдерживала боль и воспаление. Отек наполовину спал, так что чувствовала я себя хоть и неважно, но терпимо. В любом случае, жалеть себя некогда. Пора заниматься делами. Из-за келиного зелья и так уйма времени упущено. Отпустив лошадиную холку, я села прямо на землю возле стога. Подтянула к себе сумку и, расчистив пятачок земли, начала сосредоточенно корябать на нем острием короткого ритуального ножика. Смолка наклонила голову, скептически обнюхала мое творение и чихнула. Я досадливо отпихнула ее локтем. «Тоже мне нашелся критик». Четырехлучевая звезда и в самом деле вышла кривовато, но сориентировала и подписала я ее правильно. Восток, север, юг, запад. Я переплела пальцы на рукояти ножа и занесла его над центром рисунка. Так, на кого будем удить? Лену можно было сразу отбросить, его даже поисковый импульс не берет. С Роларом тоже вряд ли что-нибудь получится. Вала я не так хорошо знаю, а вот Арсана... Если не ошибаюсь, она до сих пор носит мой подарок — кулон-капельку из кошачьего глаза. Мой вам совет. Если вы сами не маг, никогда не берите принадлежащих нашей братье вещей или хотя бы пару часов побывавших у них в руках. А уж если взяли, торопитесь отбежать не меньше, чем на 30 верст. Вряд ли друзья успели столько проехать. Им тоже ведь отдыхать надо. Конечно, кулон я Арсане дарила без всякой задней мысли на день рождения, но сейчас он пришелся весьма кстати. Закрыв глаза, я постаралась как можно отчетливее представить полупрозрачный двухцветный камушек и в самом деле напоминавший желто-зеленый глаз нахального бродящего кота. оправа серебро, цепочка вычурного гномьего плетения, змейка. Создав четкий мысленный образ украшения, я переключилась на его хозяйку. Что-что, а припомнить бойкую венечанку не составляло никакого труда, мне даже показалось, будто она стоит рядом. Выбросив из головы все посторонние мысли и ощущения, я нараспев прошептала заклинание поиска. Лезвие задрожало и, потянув за собой послушно расслабленные руки, клюнуло вниз. Я задумчиво выдернула нож, воткнула в оставшуюся щель соломинку с обмолоченным колоском. Посидела, поглядывая на небо. Будем надеяться, они уже в пути, они дрыхнут возле костра. Сегодняшний денек не слишком располагал к увеселительным прогулкам, но дождя вроде бы не предвиделось. Может, попозже и солнышко выглянет, но и бестолковое же в этом году лето. То льет, хоть бы осень не подвела. Я так живо представила насквозь промокших гостей, побитый дождем торт и первую брачную ночь под непрерывный аккомпанемент чихания, что не сразу вспомнила. Мне же это теперь не грозит. Ну и ладно, жених с возу, невесте легче. А вот с поста верховной ведьмы меня никто не увольнял, и охранять повелителя Дагевы долг куда важнее супружеского. Разве я могу перепоручить его друзьям, пусть даже самым верным и надежным? К тому же ума не приложу, как они собираются ловить колдуна без помощи ведьмы. Если он меня чуть по стенке не размазал, то их он вообще в порошок сотрет. Кстати, а что я о нем знаю? Макс-самоучка, специализируется по воздуху, прекрасно разбирается в ядах и амулетах, расшевыривается огромной силой, но в защите и боевых заклинаниях, требующих мгновенной реакции, значительно мне уступает. Вполне возможно, что несколько курсов отучился в школе чародеев, а потом его за что-то оттуда выгнали. Он лет на 10 старше меня, так что вряд ли мы с ним сталкивались в коридорах. Тогда директором школы был Петрим, но вопросы об отчислении адептов всегда решались на общем совете. Учитель вполне мог бы его вспомнить. Увы, телепочта не работает, а вестника ждать некогда, хотя магическое создание летает в два раза быстрее голубя и, в отличие от него, не привязано к голубятне. Достаточно знать примерное местонахождение адресата. Впрочем, это не так уж и важно. Учитель сможет опознать его и потом. По, как выразился Вал, характерной части. Главное — догнать друзей до того, как они догонят этого мерзавца. Я снова взялась за нож. Прекрасно. В двух вершках от соломинки более чем достоверный результат. Они движутся вперед, на юго-восток, причем довольно быстро, опережая меня от силы на 20 верст. Но хоть с направлением бегства нам со Смолкой повезло. Не придется возвращаться назад. Достаточно чуть отклониться к востоку. Я расстелила рядом с рисунком карту, сориентировав стрелку в ее верхнем левом углу, по северу на своей звезде. Так, и что у нас на юго-востоке? Крупных городов нет. По практически безлесной степи разбросаны редкие поселения. Чуть южнее — Витягский тракт, но, похоже, друзья его проигнорировали. Ехать по утоптанной дороге, конечно, и быстрее, и безопаснее, но в это время года тракт запружен торговыми подводами, там особо не поскачешь. Если, конечно, не хочешь привлекать внимание орошенных пылью купцов, злобно бронящихся вслед торопыги. А привлекать его вампиры, естественно, не хотят. Но куда же они так спешат? Я мысленно продлила линию еще дальше, и она, к моему немалому удовольствию, уперлась в схематическое изображение двух соединенных дугой башенок, на манер ворот, встроенных в сплошной частокол горных пиков, отгораживающих Белорию от моря. Значит, Корт-Огл-Элгар, знаменитый гномий туннель, единственный выход к порту на берегу Среброводного моря. Вот вы мне и попались, голубчики. Очень сомневаюсь, что вы преследуете колдуна, который, судя по столь внушительной демонстрации молодецкой, магической силушки, способен вместе с лошадьми и спутниками телепортироваться на десяток другой верст в любую сторону, по горячим следам. Скорее всего, как-то ухитрились разузнать, где у него логово, и прямиком учитесь туда. А приморский городишко Власток — самое то для всяких разбойников и проходимцев. Постоянных жителей там немного, улицы заполняют приезжие, точнее, приплывшие, островные купцы, моряки с торговых, военных, контрабандных и пиратских, поди докажи, судов, и наоборот — только готовящиеся к отплытию белорские торговцы или желающие наняться на корабль авантюристы, на прощание отводящие душу в многочисленных корчмах. Затеряться среди них, расплюнуть. Решено. Еду к Элгарскому туннелю. На дорогу уйдет не меньше 5 дней, но и они вряд ли быстрее уложатся. С
телепортацией в незнакомом месте лучше не рисковать. Да и не везет мне что-то с ней. То недолет, то перелет. Ничего, своим ходом доберемся. Парочка тонизирующих заклинаний, и можно будет скакать сутки напролет. Потом найдем время отоспаться. Нет, ну вот чем бы им помешал маг в команде? И была бы еще команда. За время работы Верховной Ведьмой я достаточно поднаторила вампирьем этикете, чтобы знать, за пределами долины повелителя должны сопровождать как минимум 2 стража из элитной сотни. Почему же он отправился в дорогу только с Келлой, после старейшин самой ярой блюстительницей оного этикета? Не слишком довольной положением дел, но в целом не протестующей. И она так легко отпустила его одного? Вообще леший знает куда? Тролль, человек и обычный вампир не в счет. Они не защитят его ни от чего такого, с чем он мог бы справиться и сам. Тогда зачем он их взял с собой? За компанию, чтобы в пути не скучно было? Зная Лена, я резким движением руки стерла рисунок. Нет.
Корт Огл Элгар встретил их дымом, ветром, гвалтом и кошками. Больше всего гора, точнее, один из сотен кряжестых элгарских пиков, цепочка расходившихся на запад и восток, напоминала гигантский муравейник, который медленно тлеет изнутри и вот-вот вспыхнет целиком. Из многочисленных отверстий, служивших вытяжками для гномьих кузниц и плавилин, струились черные струйки дымков, собираясь в колечко облака вокруг горной макушки. Изредка, затесавшись в низкие тучи, оно за компанию пускалось в путь вместе с ними, но на его месте тут же начинало расти новое. Здешняя толщина Элгара не превышала 600 сажений, в то время как некоторые плоскогорья раздавались вширь на десятки верст. Самое подходящее место для сквозного тоннеля — огромной полукруглой арки 20 локтей в высоту и около 40 в ширину. Из Корт-Огл Элгара то сплошняком, то порывами хлестал довольно сильный ветер, заставляя местных жителей совершенно машинальным жестом придерживать шляпы, а не расторопных приезжих с руганью гнаться за унами по сотне сажений. В официальных документах Корт-Огл Элгар именовался «жестом доброй воли, дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами». Но злые языки болтали, будто самим братским гномам этот дружественный тоннель Накхар был не нужен. Просто у них обвалилось несколько штолен по ходу золотой жилы, от жадности пробитых слишком близко друг к другу, и продолжить ее разработку, не разобрав завал до последнего камушка, не представлялось никакой возможности. А поскольку укреплять шаткое нагромождение каменных глыб, пустая трата балок и времени, быстрее и надежнее оказалось продлить штольни в обе стороны. Заодно и вопрос с отходами решился. По эту сторону гор, выброшенный гномами камень, разбирали на мощение дорог и возведение замков. По ту использовали для строительства города, мола и волнорезов, а также как балласт для кораблей. Так или иначе, но выгоду от этой досадной неприятности гномы просекли очень быстро. Сотни лет они и в самом деле прекрасно обходились без тоннеля, в случае надобности пересекая гору по своим извилистым лазам с доброй 1000 выходов по обе стороны. Был у них и небольшой порт с пятком других кораблей. Больше не требовалось. Гномы не питали особой любви к морским прогулкам и отважились на них только в целях коммерции. А островитянам они могли предложить разве что драгоценные камни и оружие, которые много места не занимали. И тут появились люди, обедневшие селяне, решившие податься в рыбаки, купцы, весьма в этих самых рыбаках заинтересованные, островные жители, зачастившие в порт на своих груженных тропическими фруктами кораблях, ибо прямой выход к Белории прекрасно решал проблему доставки столь нежной и скоропортящейся продукции. Пару месяцев гномы задумчиво чесали маковки, глядя на всевозрастающий поток ходоков в обе стороны, а потом, не иначе как в целях налаживания еще более тесного межрасового сотрудничества, перегородили взаимопонимающую дыру жердью на рогатинах и стали вести с приезжими душевные беседы на предмет ответного добровольного жеста в виде пары-тройки медиков. Со временем жерд сменили трехсаженные кованые ворота со зловещим скрипом хитроумного механизма, закрывающиеся на ночь и распахивающиеся с первым лучом солнца. Естественно, сие благоустройство не могло не отразиться на стоимости оказываемых им услуг, и братский народ вконец обнаглел, требуя покладню спешего, 2 сконного и от 3 до 10 за провоз телеги. Впрочем, все дешевле, чем тащить товары в обход гор или по перевалам. К тому же намного легче и быстрее, так что путники хоть и ворчали, но платили.
А уж когда очередной белорский король возжелал обзавестись морским портом и флотом, побережье официально относилось к его владениям, только поди-ка туда доберись, гномы окончательно утвердились в мысли, что идея пробить тоннель была ниспослана им свыше, ибо теперь им пользовалось до 1000 представителей всех рас ежедневно, исправно доказывая горному народцу свою дружбу. Самым ходовым товаром в здешних местах были, разумеется, морепродукты. От деликатесных устриц и пряных водорослей до практически бросовой кильки, которые летом кормили свиней и уток, а зимой по морозцу довозили аж до Стармина и продавали на развес, заламывая 10-кратную цену. Впрочем, торговля здесь кипела в любое время года. А поскольку было проще и дешевле уплатить гномам за провоз купеческой телеги, чем за вход и выход сотни покупателей, прямо возле туннеля шумел и благоухал рынок. Здесь, помимо людей, также вольготно себя чувствовали эльфы, орки, тролли, лешаки, гоблины, дриады и даже, ужас какой-то, вампиры, которые в наглую раскатывали вдоль рядов на кьярдах, демонстративно помахивая крыльями и ухмыляясь во все клыки. Впрочем, купцы не были бы купцами, если бы не сумели договориться с кем угодно. И хотя под прилавком на всякий случай лежала головка другая чеснока, на оживленность и результат торгов это не влияло. Кошек же в округе водилось такое множество, что опрометчиво выглянувшую из норы мышь должен был бы хватить удар от одного вида разномастного полчища с урчанием копошившегося вокруг мусорных куч, на три четверти состоявших из рыбных отбросов. Пронзительные вопли кошаков заменяли привычные для городских рынков карканье и чириканье. Да и вообще, Арсана пока не заметила здесь ни одной птицы, кроме кружащего в недосягаемой выси орла и дракона, разминающего крылья над горным хребтом. Лен накинул капюшон на голову и намеренно ссутурился. Вампиры, хоть и были здесь обычным делом, неподалеку как раз беседовали двое купцов, Дагевский и Орлиский, оживленно жестикулируя руками и крыльями. Но повелитель, да к тому же с золотым обручем, привлек бы к себе совершенно нежелательное внимание. Возле ворот сходилось 5 крупных дорог и бесчетное количество тропок, по которым даже сейчас, прохладной вечерней порой, с затопившими предгорье тенями, продолжалось оживленное движение. Путники спешили попасть в порт или Белорию до темноты, чтобы потом не пришлось ждать до рассвета. Вал, не спешиваясь, купил у горластой торговки здоровенную воблу и теперь энергично колотил ею по передней луке седла, заставляя свою клячу нервно вздрагивать и прижимать уши. Арсана, не выдержав, украдкой грызла выуженный из сумки сухарь. Одолевая последний по их расчетам перегон, друзья решили не тратить времени на приготовление обеда, и неизвестно было, когда удастся поужинать, да и удастся ли вообще. Ролар, больше для виду поторговавшись с флегматичным, но непреклонным стражником при входе в корт Огл-Элгар, упорно отказывавшимся признать запрошенную спутников сумму бессовестным грабежом и обдираловкой, вместе с Леном, молча стоявшим рядом, вернулся к нетерпеливо ожидавшим в сторонке друзьям. «Ну шо?» — поинтересовалась Арсана, чуть не подавившись поспешно проглоченным куском. «Они проехали через ворота. Все. Вчера вечером». Лен обеими руками придерживал то и дело порывающийся отлететь капюшон. Его спутники не удержались от разочарованного стона. Похоже, сбылись их худшие опасения. Колдун воспользовался таки телепортом и опередил их на целые сутки. «Думаешь, они еще во Властоке?» Ролар покосился на корт Огл-Элгар. Очередной купец с обозом тончайших эльфийских тканей пытался, если не пробудить в стражнике совесть, то хотя бы известить его о существовании столь нужного и полезного для ближних чувства. Гном внимал этим пылким речам все с тем же философским равнодушием, прекрасно понимая, что единственным уважительным поводом сбить цену является здоровая конкуренция, каковой и в помине не наблюдалось. «У нас только один способ это узнать». Лен взял Вольта под усы. «Через несколько часов тоннель закроют, и телепортироваться сквозь Элгар невозможно. Так что если они скрываются где-то в порту, то в нашем распоряжении будет целая ночь на поиски». Стражник благосклонно взирал на приближающихся путников, когда ярко на возвращающихся с пастбища коров. 10 кладней», — лениво сообщил он, подкрепив слова широким зевком.
«Как это 10?» — опешил Ролар.
«Нас 4, по 2 монеты с каждого, получается 8». «Ну, получается 8», — флегматично подтвердил гном. «А платить надобно 10, потому как по 2 со всадников и отдельно за ввоз конины».
Вольт возмущенно фыркнул, а повелика даже полезла кусаться,
но привычный ко всему стражник метко стукнул ее по храпу кончиком копья, вынудив попятиться. Ралар, чья совестливая душа не выдержала такого экономического произвола, ехидно поинтересовался о размере штрафа за придушенного гнома, но Лен остановил его властным взмахом ладони и сам полез в карман. На виду у стражника, отсчитав 10 кладней серебром и золотом, вампир неожиданно стряхнул часть монет на другую ладонь и протянул гному обе руки.
«Это чтобы вам не пришлось утруждать себя дележом», — любезно пояснил он. «Как вы обычно и делаете. 8 вон в тот сундук с печатью гномьей кассы, а 2 в мешочек на вашем поясе. Кстати, как ваше имя, доблестный страж? Я непременно постараюсь замолвить за вас словечко перед вашим начальником, досточтимым Агором Энноком, и, надеюсь, он по заслугам вознаградит ваш тяжкий труд на благо Элгара». Похоже, официальная плата за тяжкий труд производилась несколько иным, не столь эффективным и продуктивным способом. Гном, мигом растеряв всю важность, шарахнулся от денег, как дань от искушающего его мракобеса, только что не осенив себя крестным знамением.
«Да что вы, уважаемый, какой из меня стражник? Меня тут просто копье попросили подержать, пока владелец в канцелярию сбегает. Так что езжайте себе, погоду он не вернулся, и пусть это останется только между нами».
«Договорились», — усмехнулся Лен, пряча деньги. Что-что, а мастерами гномы были превосходными. Порой высеченные в стенах фигуры казались живыми и чудилось, будто идешь сквозь застывшее время, и стоит одним неосторожным словом спустить его, как курок взведенного арбалета, и оно сорвется в стремительный полет, продолжив схваченное искусными резчиками движение. Конь загорцует на задних ногах, с хрипом грызя удила, раздастся заунывный вой волчицы с тоскливыми человеческими глазами. Опущенный магом пульсар поднимется алым заревом над зубцами крепостной стены. Лен чуть не свалился с коня, пытаясь получше рассмотреть проступающий из толщи гранита женский силуэт с воздетыми руками и длинными развивающимися волосами, показавшийся ему странно знакомым. Но возвращаться и проверять не стал. Уж слишком это казалось невероятным. Большинство барельефов было посвящено противостоянию, самой великой битве прошлого столетия. Как ни странно, не межгосударственной и даже не межрасовой, а в виде исключения действительно между добром и злом, как любят петь менестрели. В ней, опять-таки не иначе, как для подтверждения обратного правила, добро победило, ценой огромных потерь и не меньшего героизма, с гномьей стороны в том числе, что позволило им окончательно увериться в своем величии. Впрочем, они и раньше не особо в этом сомневались. Присмиревшие кони осторожно ступали по каменной дороге, освещенной призрачно-голубоватым мерцанием особых рудничных грибов в горшочках на тонких цепях, развешанных между барельефами. Судя по явственным надгрызам по краям шляпок, стопорченную стопку блинов они напоминали не только Арсане. Сама девушка благоразумно воздержалась от дегустации, злосчастные пятна и без того приобрели нежный трупный оттенок, заставляющий встречные телеги поспешно уступать всадникам дорогу, хотя полагалось бы наоборот. А если они еще и засветятся? Венечанка, содрогнувшись, заставила себя отвести взгляд от наиболее аппетитного грибочка. По мере того, как белое пятнышко впереди росло, потихоньку начиная разделяться на голубое и бирюзовое, грибы тускнели, пока не угасли совсем. Еще несколько сажений, и путники жадно вдохнули свежий солоноватый воздух с привкусом водорослей. Как будто из склепа выбрались. Голубое оказалось небом, а бирюзовое — морем, граница между которыми терялась в затянувший горизонт дымки с белыми перышками парусов. От садящегося далеко справа солнца расползалось яркое закатное пятно, на фоне которого порт казался черным, а стоящие у причала корабли — резкими тенями. Слева располагалась верфь, напоминавшая огромную паутину из дощатых настилов, лесов и тросов, в которой запуталось несколько остовов кораблей. Вокруг них маленькими деловитыми паучками суетились рабочие, слышался стук молотков, скрип лебедок, повизгивание пил и деловитая перебранка строителей. Сам Власток полукругом лепился к горам, норовя взобраться повыше, чтобы уберечь себя от загребущих штормовых валов. У самого берега стоял лишь высоченный каменный маяк, над которым с криками кружили чайки. Сейчас море едва шевелило волнами, не покушаясь даже на четверть укатанного ими пляжа. Песок уже успел подсохнуть и, как на всем морском побережье, приобрел нежный серебристый оттенок, без малейшей желтизны.
«Ну, куда теперь?» Тролль, не раз бывавший во Властоке, удостоил город лишь беглым взглядом и смачным плевком. И сам же предложил.
«Можно на постоялый двор заскочить. Там народишко ушлый, небось кто-нибудь что-нибудь дослыхал. А можем по порту прошвырнуться? У меня там должна сыскаться пару знакомых».
Оба варианта вызвали бурное обсуждение «за» и «против», закончившееся решением разделиться. Самые голодные, как съязвил Вал, то есть Ролар и Арсана, прихватив всех лошадей, отправлялись на разведку, а заодно и на закупку провизии на постоялый двор, где, если не возникнет никаких проблем, должны были до темноты ждать возвращения друзей из порта.
«А если не вернетесь?» — обеспокоенно уточнила девушка.
«Значит, не дождетесь», — философски пожал плечами Лен и, что-то шепнув на ухо Вольту, передал поводья понурившегося жеребца Ролару. «Только посмей, без нас», — выразительно напомнил тот. Повелитель Дагевы скривился, но промолчал.
«Я поняла, что если мы сейчас не остановимся, не поедим и не выспимся, то просто рухнем от усталости. Поняла я это очень просто. Мы рухнули». Правда, кобыла тут же снова вскочила на ноги, досадливо хлестнув себя хвостом по взмокшим бокам, но мы, переглянувшись, единогласно решили считать подвернувшийся ей под копыта сук перстом судьбы, недвусмысленно указывающим на расположенное поблизости селение. Как и сук, перст оказался весьма корявым, а вдобавок злорадно оттопыренным средним. Не будь я так измучена дорогой и непрерывной ноющей болью в ноге, уже не поддающейся заговорам, я бы ни за что не стала звонить в колокол у массивных окованных железом ворот, от которых за несколько сажений разило мощной охранной магией. Да и вообще издалека заметила бы, что на два десятка домов за добротным, равнёхоньким, как гребенка, чистоколом приходится всего лишь 5-6 огородов, а в середине торчит сторожевая вышка. Но было уже поздно. Растревоженный колокол загудел низко и въедливо, как орочий гонг. Легионерский форт? Мелковат. Да и на кой он сдался в такой глуши? До ближайшей границы несколько сот верст, а гномы и так вражескую армию через Корт-Огл-Элгар не пропустят. По их расценкам, ни у одного агрессора денег не хватит. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы предъявить мне рослого детину в пыльных доспехах. «Стезя и стихия?» Заискивающий больше для порядка поинтересовался он, опуская алебарду. «Клинок и пламя», — машинально отрапортовала я, демонстрируя приколотый к изнанке воротника цеховой знак мага-практика. Ворота распахнулись на всю ширину. Чья-то услужливая рука без спросу цапнула кобылу под усы, заводя внутрь. Стражник, и без того подозрительно вежливый, откровенно залебезил.
«Проезжайте, госпожа магистр, проезжайте. Со вчерашнего вечера вас ждем. Небось, из самого Стармина к нам припожаловали».
«Ну да», — заминкой подтвердила я, не уточняя, что последний раз была в столице зимой.
«То-то я и вижу. Кобылка-то вон вся в пене, а красавица-то какая, под стать хозяйке. Ну да ничего, сейчас мы ее оботрем, овса отборного насыплем. Пожалуйте ножку, госпожа».
Я совсем уж ошеломленно позволила мужику ссадить себя с кобылы. Смолка слишком устала, чтобы щелкать на нахала клыками, а, услышав про овес и красавицу, безропотно потрусила за конюшем.
«Не легионерский, а магический», — осенило меня. После противостояния Ковен расставил подобные форты по всей Белории, чтобы избежать нового прорыва. Обычно в них размещались 3-4 мага-практика разных рангов, 1-2 теоретика и около дюжины легионеров для охраны. Хорошо это или плохо, я еще не решила. С одной стороны, у коллег всегда можно рассчитывать на помощь, бесплатный стол и ночлег, что ввиду моего уныло вытянувшегося кошеля было весьма актуально. С другой, меня явно приняли за какую-то важную шишку. А, ладно, на месте разберемся. Снаружи выглядевшая, как обычная селянская изба, место внутри оказалось трехэтажными каменными хоромами. Я охотно подтвердила согнувшемуся в поклоне камердинеру, что желаю все — и ужин, и постель, и ванну с чистым бельем. В конце концов, взносы в ковен я плачу регулярно, так почему бы хоть разок не получить что-то взамен? Ну, пусть и по ошибке. Комнату и ванну в виде 30-ведерной бадьи с горячей водой мне предоставили немедленно, а ужин пообещали чуть попозже, в компании коменданта форта. Я милостиво согласилась на эту ложку дегтя, отослала служанку и, постановая от боли и наслаждения, полезла в бадью. По самый нос, упаковавшись в пахнущую розами и можжевельником воду, осторожно согнула и рассмотрела сломанную ногу. Выглядела она неважно. Не отваривалась, конечно, но и срастаться не собиралась.
решительно протестуя против такого жестокого обхождения, как круглосуточная скачка с перерывами в лучшем случае на часок-другой, да и то лишь, чтобы обновить заклинание. Я закрыла глаза и со вздохом откинулась на край бодьи. Поднимающийся от воды пар приятно щекотал лицо. Все здание ненавязчиво окутывала чистая природная магия. Форты ставились на ее источниках, чтобы в случае чего магам не пришлось ограничивать себя в заклинаниях. Здесь ее даже вбирать не нужно, достаточно расслабиться и позволить энергии свободно течь сквозь тело, а уж она сама разберется, где нужнее, в ауре или резерве. Через пару часов меня разбудил требовательный стук в дверь, напомнив об изнывающем от голода коменданте. Вода успела остыть, так что я без особого сожаления выкарабкалась из бодьи. Чувствовала я себя сравнительно неплохо, другое дело, с кем сравнивать. Для зомби я очень даже неплохо сохранилась. Судя по чванливо висящему на шее ордену, комендант, как и я, был магистром 4-й степени по боевой магии. Но напоминал скорее простоватого, выслужившегося из селян тысячника, кряжистый лысеющий мужчина с круглым добродушным лицом, в уголках губ которого затаились жесткие складки. Но со знатной гостьей, вот бы еще узнать какой, он был сама любезность. Выдвинул стул, осыпал комплиментами и, наполнив бокал вином, с чувством выполненного долга сел напротив, нетерпеливо заправив за воротничок белоснежную салфетку. Я, не удержавшись от болезненной гримасы, выправила сломанную ногу. Комендант истолковал это по-своему. «Да уж, большую часть пути на лошади проскакать удовольствие маленькое. Простите, что доставили вам это неудобство с паутинкой, но распоряжение Ковина, сами понимаете». Я с умным видом покивала головой. «Значит, паутинка. Тонкие, как бритва, полоски магического вакуума, в которых прерывается любая телепортация. Вот почему в форте так мало людей. Остальные, видимо, поддерживают невидимую границу или патрулируют ее на предмет обнаружения бесчувственных тел. Выйти из телепорта целым и невредимым и без того нелегкая задача. А уж если тебя выдергивают оттуда насильно... Интересно, на кого же ее сплели?» «Уважаемая коллега, моего предполагаемого имени комендант так и не назвал, да и сам не спешил представляться, наивно полагая, что я в курсе. Позвольте узнать, чему я обязан столь приятному, но, не скрою, несколько таинственному визиту. Мне сообщили о нем лишь в самых общих чертах, с оговоркой, что вы объясните все по прибытии». «После ужина, с глазу на глаз», — многозначительно пообещала я, нацелившись вилкой на фаршированного кальмара. Как бы они для обычной ведьмы так старались. Кружка простокваши и миска каши с требухой в лучшем случае. Я мстительно выгребла к себе на тарелку еще и добрую половину красной икры из миниатюрного блюдечка. Не смею настаивать. Видимо, коменданту и самому не хотелось портить аппетит деловыми разговорами. На него, кстати, он тоже не жаловался, наперегонки со мной уминая все блюда подряд. Но спокойно поесть нам все равно не дали. Живая стрела, трепеща дымчатыми крыльями, пронзила каменную стену, как воду. Та лишь чуть заметно колыхнулась в месте вылета вестника. Опечатанный сургучом свиток плюхнулся прямо коменданту в тарелку.
«Так-так-так, что тут у нас?»
Магистр, продолжая ритмично двигать челюстями, сломал прекрасно известную мне печать с драконом и посохом. Неровные половинки распустились красноватым дымком, уведомив далекого отправителя, что его послание доставлено точно по назначению.
«Хм, ну, разумеется, очередной приказ. Видимо, как раз насчет вашего приезда. Нет бы наградной лист. И что же Ковин на этот раз от нас хочет?»
Комендант не спеша расправил свиток, оказавшийся длиной по меньшей мере в локоть, и, подслеповато щурясь, повернулся боком к окну.
«Ну, вы только послушайте!» Поперхнувшись, возмущенно воскликнул он спустя несколько секунд. «В открытое столкновение не вступать, но попытаться их разделить и захватить поодиночке. Гениально! И как они это себе представляют? Я, махая руками и вопя кыш, буду разгонять банду из вампиров, магов и наемников? Ну ладно, еще немедленно поставить в известность».
Комендант углубился в чтение, хмуря брови и все больше багровея лысиной. Я сидела как на иголках, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить, вырвать у него свиток и поспешно пробежать его глазами.
«Особые приметы, ага, ну надо же. Крупная рыбка, ему-то что здесь понадобилось? Некое В... Редное, ну да, подходящее имя для ведьмы, ого. Еще и верховной дагевской ведьмы, тогда понятно, что он осмелился. Так, для полного счастья нам еще только вот конфликта с Венессой не хватало.
«Да вы, госпожа магистр, не обращайте на меня внимания, кушайте, прошу вас», — спохватился магистр, глянув на мою так и недонесенную до рта вилку, и продолжил чтение уже про себя, беззвучно шевеля губами. Я с огромным трудом заставила себя проглотить оставшийся на тарелке салат, скомкала салфетку и, обворожительно улыбаясь, попросила позволения отлучиться на пару минут. Комендант лишь рассеянно махнул рукой. Как опытная, закаленная в странствиях и боях с нежитью ведьма, я прекрасно знала, когда пора драпать. Чем, собственно, и занялась, причем немедленно и с превеликим энтузиазмом. Прикрыв дверь отведенной мне комнаты, я поспешно накинула куртку, поверх бросила ремень ножен, наклонилась за стоявшей на полу сумкой и замерла, глядя в распахнутое окно. У ворот, ожесточенно споря со сникающим на глазах стражником, горцевала на вороной лошади женщина средних лет с роскошными кудрями каштаново-рыжего цвета. Вернее, в роскошном парике, копию которого я еще на третьем курсе щедро намазала сапожным клеем, пропустив ради этого увлекательного мероприятия торжественный ужин по случаю окончания сессии. В итоге мы, Янька стоял на стреме, остались еще и без завтрака с обедом, и если бы не заступничество учителя, то и без школы. Зато получили три воистину бесценных урока. Первый. С магистром первой степени до получения хотя бы второй лучше не связываться. Второй. Качественный клей лучше всякой магии. И третий. Клей в лавке «Два лепрекона» очень качественный. Женщина, раздраженная дурацкими препирательствами, попросту смела лошадью стражника, который шарахнулся от нее, подскакала к самому крыльцу и, сощурившись, пристально глянула вверх. Я хоть и сомневалась, что она способна увидеть меня сквозь окружающую здание иллюзию, торопливо шлепнулась на четвереньки, втянув голову в плечи. От Катисы Лапской, преподавательницы боевой магии, на редкость злющей и каверзной тетки можно было ожидать чего угодно. И уж она-то прекрасно знала, как выглядит некая В. Редная. Я услышала, как зачастили по ступенькам высокие тонкие каблуки, наводившие такой ужас на сидящих в экзаменационной аудитории адептов. Хлопнула дверь. Единственное здание. Если я не выберусь из форта, прежде чем Катиса перебросится парой слов с комендантом, мне конец. Ей ничего не стоит так зачаровать выход, что я даже не сумею его найти. Но для этого надо выйти магистру навстречу и как-то с ней разминуться по единственному коридору. Нечего и думать пропустить ее мимо комнаты и выждать, пока она скроется в столовой. Тревога поднимется, прежде чем я успею добежать до лестницы. Волновали меня, естественно, отнюдь не принятая на халяву ванна и съеденная икра. Да и вряд ли Катисса станет превращать меня в ворону и ощипывать по перышку, как обещала под впечатлением чудесным образом приросших волос. Но позволить себя разделить и захватить я тоже никак не могла. Не знаю, на кой я понадобилась Ковину, но мне сейчас совершенно не до него. Каблуки уже чуть слышно простукивали первую порцию застланных ковром ступеней. Пролет, коридор и комендант. Я на мягких носках сапог, не дрятский, но тоже ничего, скользнула вниз по лестнице, нещадно терзая больную ногу. Впрочем, она, проникшись важностью момента, перестала ощущать что-либо вообще. На второй пролет я уже не успевала. Коридор же второго этажа посредине расширялся в небольшой холл с длинным банкетным столом. Кружевная скатерть свисала до 2/3 ножек. Сверху стояло несколько подсвечников и корзина с фруктами. Так, а теперь в сторону. Прижаться к стене, соединить ладони и сосредоточиться на формуле маскировки. Но при виде кошмарной бабы, показавшейся из-за поворота, все заклинания мигом вылетели у меня из головы, и я, как 10-летняя адептка, очертя голову, нырнула под стол и затаила дыхание, чувствуя, как сердце отчаянно ломится в грудную клетку, требуя выпустить его из этого страшного места. Ну, я и влипла. А еще, говорят, дураков маги не берут. Вдруг она тоже успела меня заметить. Катиса замедлила шаг. Остановилась возле стола, задумчиво побарабанила по нему пальцами. Каблуки очутились возле самого моего лица, оказавшись выточенными из черных клыков костеца трупоеда. Я закусила рука в куртке, чтобы не заскулить от ужаса. Честное слово, лучше бы там бродила настоящая баньши, а не обладательница этой клички с закономерной приставкой, намекающей на прискорбное отсутствие собственной шевелюры, шепотом и с оглядкой, поминаемой адептами. Убедить себя, что сейчас это всего лишь одна из моих коллег, никак не получалось. Женщина наклонилась, стянула левую туфлю, вытряхнула из нее камушек, снова надела, качнулась с пятки на носок и, удовлетворенно хмыкнув, пошла дальше. От схлынувшего напряжения у меня потемнело в глазах.
Пришлось выждать несколько секунд, прежде чем выкарабкаться из-под стола и опрометью кинуться к двери. Магистр как раз успела скрыться за поворотом. Каблуки, удаляясь, бренчали по второй лестнице. Может, и к лучшему, что я не стала колдовать. Магически замаскироваться от «надо отдать лысой баньше должное» специалистки такого уровня чрезвычайно сложно, но она все-таки человек, а не оборотень, чтобы почуять мой запах или услышать стук сердца. Я выскочила на крыльцо, захлопнула дверь и, недолго думая, свистнула в два пальца, спугнув дремлющих на крыше голубей. Где-то за сараями раздался сочный треск, и Смолка галопом подлетела ко мне, словно не замечая волочащегося за ней конюха. «Спасибо», — вежливо поблагодарила я, принимая у него поводья. Парень пробормотал что-то нечленораздельно ругательное, разжал руки и окончательно рухнул в пыль. Перебраться с крыльца в седло было секундным делом. Стражник, увидев наш энергичный старт, с похвальным рвением отскочил в сторону, иначе распахнувшиеся ворота припечатали бы его к чистоколу. Я успела отъехать довольно далеко, когда сзади послышались какие-то звуки, подозрительно напоминающие гневные вопли. Однако ни отголосков магии, ни топота погони за ними не последовало. Но, зная Катису, обольщаться не стоило, как и останавливаться до самого Корт-Огл-Элгара, уже обозначившегося на горизонте неподвижным колечком темной тучки. «Бесплатная икра только ведьма ловки», — мрачно подумала я, поудобнее устраиваясь в опостылевшем седле.
«А-а-а! Упырь!»
Ролар было попятился, нащупывая спрятанный под плащом гворд, но неожиданно сообразил, что эти крики относятся вовсе не к нему. Да и вообще, что здесь все вампиров не видали? Две из 12 долин расположены на островах, откуда частенько приходят торговые корабли, а гномам и троллям, преобладавшим харчевнее при постоялом дворе, да вампирам вообще не должно было быть никакого дела. Разве что на троих сообразить. Не молодую деву, разумеется, а бутылку крепчайшего контрабандного рома. Не видали здесь, как оказалось, разукрашенных под живых покойников венечанок. Ролар, поспешно заслонив собой девушку, заверил вскочивших с мест моряков, что, дескать, это всего лишь наложенное злобным колдуном проклятие, в просторечии именуемое венцом безбрачия. Но если кто-нибудь рискнет и... Разгневанная упырица так смачно заехала вампиру локтем в бок, что добровольные целители решили не торопиться с посильной помощью. Под снова заполнивший харчевню гомон, Ролар негромко побеседовал с пышнотелой хозяйкой заведения, но ничего интересного не узнал. Колдун с сообщниками сюда не заходили, она бы запомнила. А сейчас здесь гуляют команды с двух пришедших днем кораблей, так что о портовых сплетнях у них выспрашивать бесполезно. Ролар разочарованно расплатился и, прихватив поднос с заказом, вернулся к занятому Арсаной столу. Телепатией он, к сожалению, не владел, но, как и все вампиры, а уж тем более советники, прекрасно чувствовал, когда люди лгут. «Если они не остановились на постоялом дворе», — задумчиво сказала девушка, утолив первый голод, «значит, у них чьи-то и друзи в городе, чьи они прямиком отправились в порт, и оттуда уже не вернулись».
«В городе мы их рано или поздно разыщем». Ролар отхлебнул из кружки, скривился и отставил ее подальше. Пиво то ли щедро разбавили морской водой, то ли, не морочив себе голову, начерпали прямо из моря. Но они не из тех, кто позволит загнать себя в угол, и, боюсь, давным-давно смылись из порта.
«Вот только куда?» Арсана уныло подперла подбородок кулаком, уставившись на дверь харчевни, как будто ожидала, что она сейчас распахнется, и на пороге со злорадным «А вот он я!» появится неуловимый колдун. Дверь и в самом деле распахнулась. Хозяйка харчевни, разглядев клиента, согнала с лица дежурную улыбку и продолжила распекать ленивую служанку. Дряхлый дедок, ничуть не обидевшись, бодро застучал клюкой по направлению к ближайшей шумной компании и, втершись на краешек скамьи, неожиданно громким и пронзительным голосом заверещал.
«Эх, молодежь, молодежь, да шо ж вы знаете о настоящих путешествиях? Рожок-другой на острова с торговым караваном сплавали, думаете, морскими волками же делались? Вот я за свою жизнь все это море вдоль и поперек избороштил, чего только не навидался, пожалуй, мог бы и вам рассказать. Да что-то в горле перешохло».
Моряки только ухмылялись, не удостаивая детка вниманием. И для чего, собственно, он это и затеял бесплатной выпивкой.
«Вы что думаете, я вам ярмарочный враль какой-то?» — не сдавался тот. «Да меня в этом порту всякая собака знает, а я ее и подавно. Вот, скажем, в позапрошлом году...»
«А шо, дедусь?» — раздался на всю харчевню звонкий девичий голос.
Чи слабо вам перечислить все корабли, ушедшие с Элгарского порта? Ну, хотя бы за последние сутки. Бутылку ставлю, что и половину не вспомните».
Старикашка поперхнулся от возмущения и, забыв про клюку, как молоденький засеменил к столику на Халке, с явным нетерпением посрамить ее описанием каждой заклепки всех судов, от величественных эльфийских галер до самых распоследних орочих латчонок, перебывавших в порту за последние 10 лет. Друзья с усмешками переглянулись и призывно замахали разносчице рома.
Илька негромко присвистнул, подзывая приятелей полюбоваться своей находкой. Небрежно брошенная прямо на песок одежда, кошель, сапоги, а поверх какая-то трость с янтарной рукоятью. Явно очень дорогая, старинная.
«Видать, купаться полез», —
заключил рыжий долговязый мальчишка, самый старший и главный в шайке мастеров на все руки, как иронично называли себя портовые оборванцы-беспризорники. И куда они только эти руки не запускали.
«Илька, глянь!»
Подручный послушно сбегал к краю причала. На ближайшем корабле о чем-то то ли оживленно беседовали, то ли ругались два тролля, но в воде никого не было.
«Что ж, утопцу они ни к чему, а разъяву и проучить не грех»,
— рассудительно заключил рыжий. Они уже радостно расхватывали бесхозные вещички, когда из тени между доками выскользнула здоровенная собака, поджарая, длинномордая, с висячим, но отнюдь не трусливо опущенным хвостом. Уж неизвестно, как у нее получалось, но с тенями она сливалась накрепко, проявившись из них только на свету. Как будто встрепанная бризом шерсть в мгновение ока переменила цвет с мглисто-серого на белоснежный. Воришки застыли в нелепых позах, не решаясь ни броситься на утек, ни выронить краденое. Ошейника на собаке не было, но у ребят почему-то не возникло никаких сомнений, что к их деятельности она относится очень неодобрительно. Рыжий попробовал посвистеть, но дрожащие губы не послушались. Собака остановилась сама. В 6 локтях или одном прыжке, когда сочтет нужным. Поудобнее расставила лапы, неестественно низко опустила голову, выпятив горбину загривка. Илька не мог объяснить почему, но на причале она смотрелась на удивление чуждо. Куда уместнее было бы ее встретить в глухом лесу, а лучше не встречать нигде и никогда.
«Волк!»
— первой взвизгнула Настая, единственная девчонка в компании. «А еще, говорят, никакого от баб толку. Гхыр бы они без ее вопля от земли отмерзли и, побросав добычу, задали стрекача». Зверь, не двигаясь с места, неотрывно смотрел им вслед. Спокойный серый взгляд холодил Ильке лопатки, придавая ногам невиданную живость. Как будто мысли читал. Леон не стал заходить внутрь. Присел на перила, переделанной из двухмачтового суденышка харчевни, возле носа которой очень натурально журчала сточная канава, и долго, молча смотрел на охвативший небо и море закат. Потом, не оборачиваясь, поинтересовался у вроде бы неслышно подошедшего Ролара. «Что-нибудь узнали?» «Со вчерашнего дня из порта вышло 7 кораблей. Все в разные стороны, так что, боюсь, развести руками орлисец не успел». «Черный лис». Портовая шпана видела, как они уже за полночь поднимались на его борт. Пауза затянулась. Лен удивленно оглянулся на друга и, догадавшись, невесело пошутил. «Говори, чего уж там. Хуже, чем я думаю, все равно не будет». «Сегодня после обеда он ушел». Ролар запнулся и виновато отвел глаза. «В леск». Повелитель чуть заметно вздрогнул. Другого ответа он и не ожидал. «Лен, может...» «Могу. Мы едем, Ролар». Светловолосый устало потер рукой лоб, поправляя обруч. «Такое...» «Не прощают». «Такое тоже». Ролар выразительно поглядел на море. «У тебя же до сих пор нет хранителя». Орлийский советник не отговаривал, а словно напоминал, тактично, ненавязчиво, как будто об этом можно забыть. «Там бы он мне все равно не помог. До моего круга мы добраться не успеем. А о Леском, ясное дело, не стоит и мечтать». Лен машинально коснулся груди, нащупав Риар сквозь тонкую ткань рубашки. Верховная дагевская ведьма не раз выразительно намекала, мол, опыт у нее имеется, так почему бы не... Нет, он предпочел бы умереть, чем еще раз подвергнуть ее такому риску. «Ты думаешь о ней?» Ролар облокотился о поручни рядом с повелителем, делая вид, что увлечен плывущим по канаве мусором. Кстати, одно яблочко было очень даже ничего, жаль, подцепить нечем. «Так заметно?» Краем губ улыбнулся светловолосый. «Заметно. И по тебе, и по ней. Лен, какого кхры вы до сих пор не поженились?» «Она не хочет. Боится, напридумывала себе всяких ужасов, а я не хочу ее заставлять. Кела зря затеяла эту историю со свадьбой, а уж теперь...»
Повелитель обреченно махнул рукой. «А ты?» — спросил Ралар. Леон, не отвечая, смотрел вдаль. Заходящее солнце окрасило песчаную косу в золотисто-рыжий цвет, от которого невозможно было оторвать взгляд. Точно так же искрились, переливаясь под закатными лучами короткие встрепанные волосы, когда он впервые ее увидел. 18-летнюю, отчаянно трусящую девчонку, под усы ведущую к воде белую лошадь. Он тоже боялся. Но и понимал, что если они не сделают этот шаг вместе, то дальше им придется идти в одиночестве. До конца жизни, потому что ничего подобного с ними уже никогда не произойдет. А на меньшее они не согласятся. «Надо идти к начальнику порта», — решительно сказал повелитель Дагевы, поворачиваясь к морю спиной. «Это быстрее, чем обходить все корабли и выспрашивать, куда и когда они поплывут. А мы не можем себе позволить терять ни минуты».
«Эй, куда?»
— запоздало опомнился стражник, когда лошадиные копыта, даже не приостановившись, невозмутимо процокали мимо поста. Одной рукой придерживая слегка великоватый шлем, а второй, выставив вперед копье, гном со всех ног пустился вдогонку за злостным нарушителем, точнее, нарушительницей.
«А тоннельный сбор кто будет платить?»
Рыжеволосая всадница безропотно осадила кобылу, сдала назад и с легким удивлением возразила. «Так у вас же написано, для ведьм вход бесплатный».
«Где?»
— опешил гном. «Да вон там!» — девушка взмахнула рукой. Из сложенной щепотью пальцев вырвалась голубоватая струя света, при соприкосновении со стеной, брызнувшая гранитной крошкой. Когда так и севший от неожиданности гном опасливо приподнял с пол глаза шлем, над входом в туннель красовалась слабо дымящаяся надпись, выполненная в затейливой эльфийской манере, с завитушками и сильным наклоном вправо. Черная кобыла нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, но ведьма, не отпуская натянутых поводьев, спокойно ждала ответа, невинно хлопая безупречно честными глазами.
«Прям как у вампиров научилась», — с досадой подумал стражник.
«А, да», — пролепетал он, — «совсем запамятовал. Конечно же, бесплатный. Проезжайте, госпожа. Извините за задержку».
Девушка философски пожала плечами, мол, никаких претензий, лучше перебдеть, чем недобдеть, и тронула кобылу каблуками. Дождавшись, пока не сгинул в полумраке тоннеля, гном стянул шлем и утер ладонью взмокший лоб.
«Нет, нынешнее дежурство определенно не задалось».
Начальник порта обретался на четвертом этаже смотровой башни, выше которой был только маяк. Из обращенного к морю окна, на пол стены, от пола и до самого потолка, открывался прекрасный вид на весь порт, верфь и даже на часть города с корчмой. Рядом стоял телескоп, почему-то направленный не в величественную даль моря или к судьбоносным звездам, а на скромное здание с красным фонарем при входе. Вал, недолго думая, наклонился к глазку и мерзко заухмылялся, заставив начальника порта слегка смутиться. Но только слегка. Гномов вообще очень сложно устыдить, так что задранные на стол ноги и не подумали перекочевать вниз, а их владелец неодобрительно глянул на незваных гостей поверх развернутого свитка.
«Ну и вам того же», — буркнул он в ответ на вежливое приветствие. «Чего надо-то?»
«Попасть в леск и как можно быстрее». Лен небрежно прокрутил в пальцах золотую монету, которую гном почтил куда большим вниманием. «Сегодня туда идет какой-нибудь корабль?»
«Не-а».
Начальник порта поменял ноги местами и, многозначительно глядя на вампира, добавил.
«Но есть корабль, который туда не идет. Вон тот, голубок. Хозяин на борту. Днем я видел, как его туда заносили, предварительно выкинув из харчевни. Можете с ним договориться, и завтра утром он вас никуда не повезет».
Вал и Арсана недоуменно переглянулись, но Лен спокойно кивнул и, бросив на стол монетку, направился к выходу. Ралар, тоже не выказав изумления, последовал за ним. «Леских судов в порту сейчас нет», — пояснил Лен уже по пути к причалу. «Они разгружаются, загружаются и сразу уходят. Но здесь полно контрабандистов, которые покидают порт под видом развлекательной морской прогулки, не указывая на таможне истинную цель путешествия, чтобы не платить вывозную торговую пошлину. В конце концов, никто же не запрещает кататься по морю, забив трюмы связками мехов или мешками с картошкой. Мало ли что, ну, боялись сбиться с курса или помереть от голода и холода. А когда начался ураган, покидали добро за борт. А как же островная таможня? Ввозную они платят, тут уж не отвертишься», — подхватил знакомый со здешними обычаями орлисец. «Леские стражи не подпустят к берегу ни одного незнакомого корабля, будь то днем или ночью. Но все равно выходит выгоднее». Если плата за стоянку у причала начислялась бы, исходя из внешнего вида судна, то голубку порт наверняка бы еще и приплачивал.
Когда заспанный Юнга, привлеченный воплями и потенциальных клиентов, наконец соизволил облокотиться о борт, раздался явственный треск, перетекший в заунывный скрежет где-то в трюмных недрах. Вбитое в корму кольцо и пенек причала соединял толстый растрепанный канат, по которому деловито мигрировали на берег облезлые корабельные крысы.
«Надеюсь, мнение владельца об этом судне отличается от моего в лучшую сторону», — с сомнением шепнул Ролар, наклоняясь к Арсане. «Потому что мне, как непрофессионалу, оно больше напоминает корыто с двумя швабрами и пятком развешанных на них половых тряпок».
«В худшую», — мрачно буркнул он, глядя на показавшегося на палубе капитана. «У него еще и в трюме течь, и этот тип прикидывает, законопатить ее или так сойдет».
«Может, сядем на бревно и погребем руками?» — уныло предложила Арсана.
Но было уже поздно. Гнилой борт явственно прогнулся под хозяином судна. Юнга поспешил почтительно придержать капитана за ремень, дабы не лишиться его вместе с частью оснастки. Капитан Голубка походил на гнома и орка одновременно и, скорее всего, являлся их общим потомком. Низкорослый, смуглый, с черными выпуклыми глазами, редко рыжеватой бородой и длинными волосами, собранными в пучок на затылке. Среди мореходов, разбойников и наемников вообще было много полукровок, толком не принятых ни одной расой и избравших ремесло вольных охотников за удачей.
«Пассажиры?»
— недоверчиво протянул он, словно не веря своим ушам.
«Хм, даже и не знаю. Раньше как-то не доводилось, а тут еще и женщина. А они на корабле вообще-то к беде».
«На земле не лучше», — утешил его Ролар. «Ну так что, беретесь? 40 кладней. Если быстро доставите, еще пяток накинем». Капитан запустил лапу в прорезь грубой рубахи и задумчиво поскреб волосатую грудь.
«А на кой вам влеск? Там же того, вампиры. Долина ихняя».
Лен невозмутимо отбросил капюшон, предъявив улыбчивый оскал. Как ни странно, на капитана это произвело весьма положительное впечатление. Он даже жалюковато заухмылялся в ответ.
«А, ладно. Тогда никаких проблем. Приходите на рассвете. Ну, учтите, больше часа ждать не будем».
Полуорк-полугном отодвинулся от борта, Юнга разжал руки и с облегченным вздохом привалился к мачте, тоже, кстати, как-то подозрительно заскрипевший, и в развалочку пошел обратно в каюту. «Будете как миленькие», — про себя усмехнулся Лен. «Но мы вернемся даже раньше».
«Ушел с полчаса назад»,
— зевнул начальник порта, не отрываясь от свитка.
«Ну и суматошные же эти люди. Влетела, чуть дверь с разгону не пробила. Ни здравствуйте, ни пожалуйста, ни вопроса. Заходили, кто, куда, когда?»
«Точно?»
— с отчаянием выдохнула рыжеволосая.
«Угу. Да вон он под самым горизонтом, еще из окошка видать».
Горизонтом девушка не ограничилась, лихорадочно окинула взглядом весь порт, задержавшись на распахнутых дверях пустого дока. Судорожно сглотнула, сжимая кулаки до четко проступивших костяшек.
«Вы не будете возражать?» Незнакомка с трудом подбирала слова, ее явно знобило. «Если я на минутку воспользуюсь вон тем помещением».
«Да мне-то что?» — начал было гном, но девчонке уже и след простыл.
Начальник порта поерзал на стуле, однако сосредоточиться на подсчетах так и не удалось. Не удержавшись, гном подошел к окну, с любопытством отвел занавеску. Ржеволосая выскочила из двери, чуть не сбив с ног поднимавшегося по ступеням эльфа, и, прихрамывая, побежала к докам. Черная кобыла оставила в покое треснувший ящик с рыбой и потрусила следом за хозяйкой, на ходу дожевывая серебристый селедочный хвост. У дверей дока девушка остановилась, воровато огляделась по сторонам, расседлала кобылу, побросав сбрую с через сидельными сумками прямо на землю. Себе оставила только меч и котомку. Обхватила лошадиную морду ладонями, на минутку прижалась к ней лбом, словно что-то нашептывая, потом выпрямилась и повелительно взмахнула рукой. Кобыла развернулась и уверенно поскакала к Орт-Огл-Элгару. Девушка скользнула внутрь, с усилием прикрыла за собой тяжелую дверь. Гном подождал минутку. Вторую. Десяток. Потом не утерпел и свистнул мальчишке подручному.
«Слетай, погляди! Что это она там делает?»
Мальчишка вернулся изрядно струхнувшим и озадаченным.
«Нема там никого, господин. Только на полу каракули какие-то дымятся. Да шерстью паленой ужасть как смердит. И кровью вроде как накапано».
Гном в полголоса помянул коврижью матерь, подумал и для компании добавил к ней колченогого сухорука и подземного цмока.
«Ведьма! Поди-ка вещи ее подбери, да в огребную яму кинь, чтобы на глаза портовому магу не попались», — велел он.
Только проблем с Ковином ему не хватало. Потом пойди докажи, что никто ее под руку не толкал».
«А что ж вы ей скажете-то, когда она вернется?»
— не понял подручный. «Ну да, телепортироваться на плывущий корабль, от которого осталось только смутное пятнышко на горизонте, да на это даже архимаг не отважится. Вон давеча покрутился на берегу, в сердцах за бороду себя подергал, да так несолоно хлебавши и убрался.
Не вернется. Выкидывай».
«Успели». С невыразимым облегчением осознал Лен, на всякий случай держась на некотором отдалении от борта. За кормой шумно пенилась вода, попутный ветер охотно впрягся в паруса. «А может, я все-таки плохо ее знаю, или что-нибудь случилось?» «Леший, побери». В Ольхином случае отсутствие ожидаемой пакости пугало еще больше ее благополучного осуществления. Вампир досадливо тряхнул головой и, отвернувшись, пошел на нос корабля. Смотреть уже и так было не на что. Порт скрылся из виду.